Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 29 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему украинские войска сравнительно быстро оставили город Гуляйполе в Запорожской области и где можно ожидать новых ударов армии России? Владимир Путин вновь выступил с угрозой силой захватить остающуюся подконтрольной Киеву территорию Донбасса, если ВСУ не будут выведены оттуда добровольно. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде не принесла прорыва в переговорах о прекращении боевых действий в Украине. Также сегодня.
La vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. Je crois que on ne se rend pas compte à quel point elle est insupportable.
Умерла французская актриса и певица Брижит Бардо. Признаюсь, что, заканчивая работу над очередным выпуском «Времени свободы» в минувшую пятницу, рассказав о планах личной встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде в воскресенье и процитировав пост Зеленского «Многое может решиться до Нового года», я рассчитывал, что буду сегодня, в понедельник, подробно рассказывать и анализировать, какой мирный план был теперь уже окончательно согласован между США и Украиной. Казалось, что если Дональд Трамп согласился лично принять Зеленского в своей резиденции, да еще в такие короткие сроки, то план как минимум должен быть уже парафирован. Но уже в субботу утром стало понятно, что до соглашения о прекращении огня в Украине еще очень далеко. В ночь на 27 декабря, то есть накануне переговоров, в резиденции Трампа Мар-а-Лаго Россия нанесла массированный удар по украинским городам, включая Киев, применив несколько сотен боевых беспилотников и несколько десятков ракет разных типов. Погибли несколько человек. Социальные сети пестрели видео, на которых беспилотники врезаются в жилые дома, оставляя в них зияющие дыры. Местные жители кричат от испуга, а спасатели выносят из развалин убитых и пострадавших. В тот же день, в субботу, Владимир Путин, в очередной раз одевшись в камуфляжную форму, появился в месте, официально именуемом временным командным пунктом объединенной группировки российских войск. Где этот пункт находится, не раскрывается. Путин принял доклад командующих групп войск об успехах российских войск в Украине, включая захват городов Гуляйполе и Димитров. В ходе протокольной съемки Владимир Путин сделал заявление, явно обращенное в первую очередь к президенту США Дональду Трампу, ждавшему в тот момент приезда Владимира Зеленского.
Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем.
Это был Владимир Путин. Нельзя не признать, что город Гуляйполе в Запорожье, один из крупнейших населенных пунктов в регионе, для общего хода войны в Украине был захвачен российскими войсками довольно быстро, за 3-4 недели. Командование ВСУ признало, что российским войскам удалось захватить почти нетронутым командный пункт одного из оборонявших город батальонов. Это говорит о том, что украинским военным покидать этот командный пункт пришлось очень быстро. В то же время в ходе недавней контрнаступательной операции ВСУ удалось практически полностью отбить город Купинск, хотя военные эксперты отмечают при этом, что из-за нехватки личного состава и боеприпасов украинская армия способна сейчас лишь на разовые тактические контрнаступательные операции подобного типа. Вот как потерю Украины и Гуляйполе и общую обстановку сейчас на фронте характеризует израильский военный эксперт Давид Шарп.
Это говорит о том, что в этом месте, по всей видимости, на этом участке фронта боевых действий, Противнику удалось достаточно неожиданно преодолеть оборону и выйти к этой точке. Командный пункт такого уровня не находится в десятках метрах от линии фронта непосредственно. Это значит, что противник достаточно глубоко продвинулся и завладел этим важной точкой. Что я могу сказать? Да, безусловно, это тот самый случай, когда командованию, я сейчас не говорю ни о следственных органах, командованию необходимо проанализировать на всех уровнях, командованию проанализировать причины того, как это могло произойти, потому что это, безусловно, не тот результат, который ожидается при достаточно плотной и стабильной обороне. А в тот момент, когда оборона стабильной не оказывается, возможным оказывается проникновение противника, вклинение глубокое, в том числе и в относительный тыл, с соответствующими результатами. Если же смотреть на ситуацию в целом, то с одной стороны в районе Гуляйполя непосредственно довольно быстрое продвижение по меркам этой войны российской армии удалось остановить. Оно ведь до выхода к Гуляйполю непосредственно оно было достаточно быстрым. С другой стороны, как мы видим, противник форсировал реку в Гуляйполе. Это очень в районе Гуляйполя и в самом городе. И это большая проблема, потому что река является достаточно существенной преградой, и на которую можно опереться с точки зрения обороны. Сам город частично захвачен противником, и остальная часть под угрозой охвата. Но дело не совсем в Гуляйполе, а дело в возможности и в способности украинского командования наладить устойчивую оборону на этом направлении. Естественно, для этого необходимы, во-первых, резервы в первую очередь, потому что всегда на этом, в этих местах был дефицит сил, но и необходимы согласованные действия. Многие украинские военные источники говорили о том, что идеального согласования на этом направлении не было, и это во многом стало причиной неудач. И когда согласование на должном уровне, то и вот подобного рода события, а именно захваты командного пункта батальона, как правило, не происходят. Вот это важнейший вызов, потому что здесь открытая местность, здесь у российской армии было существенное продвижение. Тенденции до недавних пор были очень и очень тревожные. Если удастся этим тенденциям положить конец, ну хотя бы даже если не полностью, но в заметной степени, то это будет существенное достижение с точки зрения обороны. В противном случае здесь та самая территория, где у российской армии есть существенный потенциал продвижения, если те самые тенденции сохранятся. И те самые тенденции подразумевают охват линии обороны, что представляет, я имею в виду с флангов, что представляет существенную опасность. Именно это тот самый участок фронта, который должен привлекать особое внимание, как я это вижу, украинского командования. Однако, кроме этого направления, мы говорим в общем и целом, по большому счету, о Запорожской области. Естественно, есть и традиционные участки, которым российское командование прилагает важнейшие усилия. Тут важно же понимать, что на вот всех этих участках из-за дефицита личного состава украинцам приходится обороняться с полным напряжением сил. Резервов не достает. Иногда приходится в режиме тушения пожара действовать, когда создаются особо опасные вклинения. Вспомним августовский прорыв российской армии в районе Доброполя. Это яркий пример того, когда прорыв случился даже без того, чтобы россияне бросили в него очень значительные силы. Кстати говоря, то, что и у них не хватает резервов, помогло украинцам купировать относительно на этот прорыв и привести к ситуации, когда он не был развит, в гораздо более опасную ситуацию. Так что тут для того, чтобы перечислить особо опасные направления, не представит труда. В первую очередь это попытки захватить Славянско-Краматорскую агломерацию, а это значит и действия со стороны Покровска, попытки захватить окончательно Покровск и атаковать агломерацию с юга и отрезать, постараться ее отрезать логистически со стороны Доброполя. Это наступление с востока, в частности на Константиновку, за которой уже идут бои де-факто на окраинах города, то есть в общем-то в городской черте. И, конечно же, это недавний захват Сиверска и возможность продвижения со стороны Лимана, то есть возможность продвижения к Славянску, важнейшей целью, причем целью, которую четко называют даже на переговорах, для Путина является захват Славянско-Краматорской агломерации, и они пытаются реализовать этот замысел целым рядом наступательных операций с разных сторон, которые в этот самый замысел объединяются, как я уже говорил, с севера, с востока и с юга. Но не то, чтобы на других участках фронта была тишина, естественно, Купянск – важнейший локальный участок фронта. И, пожалуй, здесь стоило бы ограничиться, потому что у той же российской армии, несмотря на недавние действия в одном новом направлении в Сумской области, где они зашли в село Гробовское и тому подобному, основных все же резервов, по большому счету, не очень-то и хватает. Но того, что я перечислил, более чем достаточно. Но, конечно же, нельзя не вспомнить об успехе украинцев в Купянске. Можно осторожно предположить, что почти весь или весь город, мы говорим сейчас о подтвержденных данных, почти весь город освобожден. Это существенный локальный тактический успех. Но если россиян не удастся выбросить с плацдарма на западном берегу реки Оскол, на правом, то есть севернее Купянска и выше, то нажим на город продолжится. Причем я могу предположить, что для них это, для российского командования, которое уже успело объявить о том, что он захвачен, уже успело и получить награды, а дальше был президент Зеленский в Купянске, дальше была успешная украинская контратака, для них это станет своего рода делом чести. И, соответственно, они бросят дополнительные силы на захват города.
Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Владимир Зеленский по дороге в США сделал остановку в Канаде, где в ходе короткой встречи с канадским премьером Марком Карни заявил, что удары России по Киеву и другим городам в субботу, накануне американо-украинского саммита, очередное свидетельство того, что Россия не хочет мира. Зеленский также отметил, что не питает иллюзий по поводу позиции президента России Владимира Путина. Сам Путин провел с Трампом телефонный разговор, лишний раз продемонстрировал, что менять свою позицию, прежде всего по территориальному вопросу, Кремль не собирается, а взамен предлагает США экономическое сотрудничество. Вот как прокомментировал содержание разговора Путина и Трампа помощник президента России Юрий Ушаков.
Решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая. Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной. Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому регулированию. А президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая – вопросами экономической сферы. О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно в ближайшее время, очевидно, в самом начале января.
Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Вот таким был контекст переговоров Трампа и Зеленского, состоявшихся в воскресенье в Мар-а-Лаго. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Итоговая пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского продолжалась около 20 минут. Если исключить из нее уже неоднократно повторенные ранее заявления Трампа о необходимости прекратить войну в Украине, о том, что войны бы не было, если бы он в 2021 году был переизбран президентом, что прекратить войну в Украине оказалось труднее, чем он ожидал, а также исключить благодарность Зеленского США и лично Трампу и его спецпредставителям за оказываемую Украине помощь, то в сухом остатке остается, в общем-то, совсем немного. Но некоторые заявления представляли интерес. Вот как, в частности, Трамп ответил на вопрос, будет ли Россия участвовать в послевоенном восстановлении Украины.
Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял президенту Зеленскому, что президент Путин настроен благожелательно в отношении того, чтобы Украина преуспела, в том числе за счет поставок энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам. Так что из сегодняшнего разговора вышло много хорошего.
Владимир Зеленский, слушая эти слова Дональда Трампа, вначале удивленно поднял брови, потом усмехнулся. Один из главных вопросов, которые были заданы самому Зеленскому, касался возможности проведения в Украине референдума по мирному плану или по его отдельным пунктам, прежде всего касающимся территориальных вопросов.
Вы знаете нашу позицию, мы должны уважать наши законы и наш народ. Мы уважаем территорию, которую контролируем, и наша позиция по этому вопросу предельно ясна. Именно поэтому президент Трамп отметил, это очень сложный вопрос. Разумеется, у нас с Россией разные позиции по этому поводу. Когда мы говорим о референдуме, мы имеем в виду, что это один из ключевых элементов. Мы можем провести референдум по любому пункту этого плана. Я уже говорил, что его можно использовать для оценки предложенного плана. В то же время мы можем и не прибегать к референдуму. Это принципиальный момент. Мы можем воспользоваться, например, процедурой голосования в парламенте в соответствии с законом или же провести референдум. Это не имеет решающего значения. Однако, если референдум будет запланирован, он станет серьезным испытанием для нашего общества. Это будет очень сложный процесс. И, безусловно, народ должен будет сделать свой выбор и проголосовать, поскольку речь идет о его земле. Эта земля принадлежит не одному человеку. Это земля нашей нации, сформированная и защищаемая на протяжении многих поколений.
Это был Владимир Зеленский. Но а Дональда Трампа спросили, обсуждал ли он с Путиным прекращение огня в Украине в случае, если там будет решено провести референдум по мирному плану или выборы. Трамп дал понять, что Путин на прекращение огня в этом случае не согласен, добавив, что понимает его позицию.
Это один из пунктов, над которым мы сейчас работаем. Нет, речь не идет о прекращении огня. Путин считает, что поскольку боевые действия продолжаются, их необходимо остановить, но при этом не хочет оказаться в ситуации, когда спустя какое-то время придется начинать все заново, а такая вероятность, по его мнению, существует. Я понимаю эту позицию. Президент Зеленский очень переживает по этому поводу, однако, думаю, мы найдем способы обойти эту проблему. Я понимаю президента Путина с этой точки зрения. Позицию другой стороны важно понимать. И знаете, я на стороне мира. Кто-то должен остановить войну. Я считаю, что эта проблема должна быть решена.
Это был президент США Дональд Трамп. Несмотря на все усилия переговорных команд США, Украины и стран Европы, переговоры о заключении мирного соглашения закончатся, скорее всего, только через несколько месяцев, считает американист, эксперт агентства Евроатлантического сотрудничества Антон Пеньковский. Он также отмечает твердость позиции Владимира Зеленского, несмотря на все оказываемое на него давление и перспективу принятия им явно непопулярных в Украине решений.
Несмотря на то, что очевиден вклад европейских партнеров НАТО, Европейского Союза и генерального секретаря НАТО, и мне кажется, что так или иначе украинская сторона продвигается к более и более детальному плану, мирному плану, который они готовы обсуждать с Белым домом. Мне кажется, что какого-то ключевого соглашения и ключевого взаимопонимания на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не произошло. Также мне кажется, что, несмотря на то, что Дональд Трамп все-таки хотел закончить по его подсчету девятую войну, в 2025 году, мне кажется, что мы едва ли увидим до конца года или же в ближайшие месяцы какие-то конкретные результаты. Мне кажется, что Дональд Трамп в несвойственной ему манере был очень осторожен и очень внимательно выбирал слова. Также мне бросилось в глаза то, что, несмотря на то, что была анонсирована какая-то встреча с участием европейских партнеров, Дональд Трамп как-то очень аккуратно говорился, что это может быть и Вашингтон, как ранее сказал Владимир Зеленский, так это может быть какая-то другая страна примет эту встречу. То есть Дональд Трамп здесь был очень осторожен в оценке следующих шагов. Мне кажется, он в целом не очень уверен в том составе европейских участников этих переговоров, но стороны гораздо больше приближаются к конкретным сформулированным позициям. Возможно, именно конкретно сформулированного мирного плана и добивался Дональд Трамп от обеих сторон. Мне кажется, что в этом процессе сейчас Украина лидирует, выходя на пусть и неприятные для себя, пусть и компромиссные решения, которые очевидно, это видно по поведению Владимира Зеленского, они крайне неприятны, ему приходится идти на уступки Дональду Трампу в тех или иных вопросах, но так или иначе стороны все больше и больше приближаются к взаимопониманию, чего нельзя сказать про Кремль, который пока еще остается вот в этих крайне абстрактных нарративах и очень абстрактных требованиях, что прежде всего не в стиле самого Дональда Трампа и, во вторую очередь, не в стиле американской дипломатии в целом. То есть чем ближе Украина к конкретному формулированию вот этих плана из 20 пунктов или же из 28, скольки угодно, чем ближе Киев и Вашингтон в формулировании конкретики, тем больше отрывается Дональд Трамп от взаимопонимания с Кремлем в абстрактных требованиях Путина о денацификации, рассказов про историю Рюрика и так далее. Поэтому мне кажется, что пока что у Киева, у Владимира Зеленского лично получается неплохо играть в достаточно сложную партию с очень сложными картами на руках, используя аналогию Дональда Трампа. Пока что Владимир Зеленский в этих переговорах держится достаточно достойно.
Это было мнение американиста, эксперта агентства Евроатлантического сотрудничества Антона Пеньковского, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Накануне Нового года, наверное, самым обсуждаемым спортивным событием, по крайней мере, в теннисе, стал не какой-то большой турнир, а выставочный матч. В нем первая ракетка мира в женском разряде Арина Сабаленко противостояла мужчине, австралийцу, финалисту Уимблдона 2022 года, победителю в том же году чемпионата Австралии в парном разряде Нику Кириосу. Матч, который окрестили битвой полов и который выиграл Кириос в двух сетах с одинаковым счетом 6-3-6-3, вызвал смешанную реакцию. Критики, в частности, говорили, что это было скорее не спортивное соревнование, а просто шоу, имеющее коммерческую подоплеку. Арина Сабаленко после матча была довольна и выразила несогласие с таким мнением.
Мы просто привлекли больше внимания к нашему виду спорта, и я не понимаю, как это может быть плохо. Как вообще можно говорить об этом в негативном ключе? Идея, на мой взгляд, как раз и заключается в том, чтобы помочь нашему спорту развиваться и показать теннис с другой стороны, доказать, что теннисные соревнования могут быть более интересными, более зрелищными. Мы можем сделать их практически такими же масштабными, как матчи «Большого шлема», потому что уровень внимания к этому событию был колоссальным, не меньше, чем перед финалом турнира «Большого шлема».
Это была теннисистка Арина Сабаленко. Чтобы уравнять шансы участников матча, вот этой битвы полов, было решено, что на подачу дается одна попытка, а не две, как обычно, плюс площадь корта. Сабаленко была на 9% меньше, чем у ее соперника. Опять же, критики матча говорили, что если проигрыш первой ракетки в женском разряде мужчине покажется ожидаемым или предсказуемым, это может быть воспринято как уменьшение достижений женщин в профессиональном теннисе. Ник Кириос отверг эту критику, заявив на пресс-конференции, что сама пресса подливает огонь в такие обсуждения и подчеркнув, что ему пришлось изрядно попотеть, чтобы обыграть Сабаленко.
Она одна из лучших теннисисток в мире. Она твердо в это верит, и это так. Она только что это доказала. Позвольте мне напомнить, я один из 16 человек, которые когда-либо побеждали большую четверку мирового тенниса. Энди Мюррей, Джокович, Федерер и Надаль. Все они мне проиграли. И она только что доказала, что может выйти на корт и соревноваться с тем, кто побеждал величайших теннисистов всех времен. Из этого можно извлечь только позитивные уроки. И мне пришлось потрудиться, мне пришлось потеть, мне пришлось играть, мне пришлось бегать. Это было нелегко. Ничего не давалось легко. Так что давайте будем придерживаться этой точки зрения, а не будем говорить о других. И дело еще в том, что все, кто был настроен негативно, матч смотрели. В этом и заключается вся прелесть. Это, пожалуй, самое обсуждаемое событие в спорте за последние полгода. Если посмотреть, сколько взаимодействий было в социальных сетях, в новостях, где угодно. Так что все, кто был настроен негативно, смотрели. И им страшно понравилось.
Это был австралийский теннисист Ник Кирьес. Нынешний матч вызвал воспоминания о другом теннисном матче, названном «Битвой полов», и ставшем настоящим символом борьбы женщин за свои права. Тогда, в 1973 году, первая ракетка мира в женском разряде Билли Джин Кинг играла с бывшей первой ракеткой мира среди мужчин, к тому времени уже 55-летним Бобби Риксом, публично заявлявшим, что женщины играют в теннис хуже мужчин, и что он даже в своем возрасте обыграет любую женщину. Тот матч смотрели 90 миллионов человек. Это беспрецедентная для тех времен цифра. Билли Джин Кинг выиграла в трех сетах со счетом 6-4, 6-3, 6-3. Популярность женского тенниса с тех пор выросла колоссально, а с ней и гонорары победительниц турниров. И последняя тема. В воскресенье умерла французская актриса Брижит Бардо, которую называют символом сексуальной революции 50-х, 60-х годов прошлого века, символом женской свободы и независимости и, что тоже немаловажно, символом французской идентичности. Брижит Бардо была известна и, кстати, очень популярна во Франции как певица так называемой эпохи Е-Е и, возможно, добилась бы мирового успеха, но она пела только по-французски. Об этом в одной из своих программ «Музыка на свободе» рассказывал музыкальный критик Артемий Троицкий.
Е-е, это пошло, естественно, все от рок-н-ролла, но особенно эта зараза распространилась по Франции и почти совершенно вытеснила традиционный французский шансон в начале 60-х годов под влиянием всяких Beatles, Rolling Stones и так далее. Надо сказать, что, в общем-то, все модные французские девчонки, да и большинство модных парней, этот стиль подхватили. Ну и во главе движения встала самая популярная француженка, как пишут, вообще самая популярная французская женщина в истории страны и третья по популярности после Наполеона и генерала де Голля, разумеется, Брижит Бардо. С ее второго альбома, который называется просто «Би-Би», вышел в 64-м году, я выбрал хит под названием «Ça pourrait changer» — «Это может измениться». Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas. Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, 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 ça pourrait changer. Toi qui espères me mettre en colère pour des rien du tout. Toi qui m'agaces avec des grimaces en guise de mots doux. Ne souris pas, prends garde à toi, prends-moi la prochaine fois. Attention, yeah, 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 ça pourrait changer.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».